по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 832-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Друзья, я хочу сразу сегодня вас попросить о снисходительности, если это понадобится, я не знаю, вот что сейчас нужно и чего не нужно в данном случае. Но если сегодня будут проблемы со звуком, я прошу проявить понимание. И надеюсь, что эти проблемы не помешают нам вместе читать и изучать Слово Божие. Молюсь, ну и давайте вместе молиться, чтобы все было нормально, чтобы все было понятно. Ну, по крайней мере, чтобы все было разборчиво. Кстати, насчет понятно, тут вот ведь какая вещь. Это даже не вопрос звука, это, в принципе, вопрос нашего человеческого общения. Часто бывает так, что один человек говорит одно и имеет в виду одно, а при этом получается, что он говорит другое, или кто-то слышит как-то по-другому. Я думаю, что сегодня об этом мы тоже поговорим. Мы с вами сегодня дочитываем первое послание к Фессалоникийцам. И поскольку первое и второе послание к Фессалоникийцам были написаны, ну, в общем, достаточно близко друг к другу исторически, да, мы не знаем, сколько там было несколько недель, там было несколько месяцев или, может быть, год, но, по крайней мере, они близки друг к другу, есть смысл нам с вами нарушить наш обычный ритм, потому что обычно мы стараемся читать одну книгу Нового Завета, одну книгу Ветхого Завета. И если где-то были сдвоенные книги, то это как раз с ветхозаветной стороны, ну, просто потому что в Ветхом Завете больше книг. Да, но вот в данном случае мы поступим по-другому. Завтра мы остаемся с вами в Новом Завете. Мы с вами продолжим читать послание апостола Павла и будем читать второе письмо Фессалоникийской церкви. Так что можете уже к этому готовиться. Оно коротенькое, но оно очень яркое, оно очень емкое. И Бог даст где-то за вот эту и следующую неделю мы с вами это письмо прочитаем. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Кстати, ваши письма, ваши комментарии наряду с самим Священным Писанием. Это невероятно интересная, невероятно яркая часть моего служения, как вот ведущего этих программ, ведущего программ по страницам Библии, потому что вы действительно пишете очень интересные вещи, интересно и увлекательно читать ваши комментарии. Когда-то я с вами соглашаюсь, когда-то нет, когда-то хочется сказать «Да, слава Богу, вот точно, именно так». Иногда хочется сказать, ну смотрите, а вот что, если посмотреть на это иначе? А что, если посмотреть на это по-другому? Но в любом случае, ваши комментарии – это важнейшая часть вот этого цикла по страницам Библии в том виде, в каком мы с вами сейчас его ведем, в том виде, в котором мы с вами сейчас его делаем. А мне как-то один знакомый сказал, ну, я буквально процитирую. Он говорит, да что ты паришься? Делаете вы получасовые программы, и вот делайте их в записи, может быть, раз в неделю, сделайте какой-то обзор писем, обзор комментариев, а может, вообще его не надо делать, там, раз в месяц сделать, ну, как захочется. Вот я ему сказал, что нет, ты знаешь, вот тогда программа будет другая, тогда эфир будет другой. У каждого эфира, радиопрограммы, телеэфиры, интернет-трансляции, всегда есть своя фишечка такая. Да, вот для нас главная фишка – это как раз чтение и изучение Священного Писания, потому что Бог работает, Бог действует через свое слово. Но очень важно, чтобы это изучение было совместно. Собственно говоря, вот это у нас с вами в нашем эфире и происходит. И вот вчера, кстати, были очень интересные, хорошие комментарии. Пишет Виктор. И Виктор как будто заглядывает вперед. Но на самом деле это не только он заглядывает вперед, а Священное Писание последовательное. Поэтому, кстати, важно делать то, что мы делаем, читать Священное Писание постепенно, от начала до конца. Так вот, Виктор пишет, «Господь допускает иногда, чтобы человек сбился с пути, потому что Бог знает его сердце. После этого человек понимает, если он не придет ко Христу, то он погибнет». Вот об этом, друзья, мы будем говорить не далее, как послезавтра, Бог даст, в связи со вторым посланием к фессалоникийцам. Я скажу в качестве такого, может быть, предисловия, потому что Виктор действительно нас к этому замечательно подводит. Я скажу в качестве предисловия, что испытания или жизненные трудности для кого-то могут быть наставлением. Ну, то есть это такое конкретное практическое объяснение, конкретное наставление по поводу того, как идти этим путем, как жить на этом пути жизненном. Вот. А для кого-то это может быть наказание, когда иначе не достучишься. Это зависит от человека. И действительно, порой Бог позволяет нам уйти с пути для того, чтобы мы осознали, кто мы, для того, чтобы мы осознали также прежде всего, кто Он. Это вот как та история, которую я вчера рассказывал про человека, который задался самым замечательным вопросом, уместным в той ситуации, в которой он оказался, этот вопрос был: а зачем я здесь? Вот я зачем здесь, да? И иногда мы на нашем жизненном пути этот вопрос задаем и Богу, и себе, и тогда происходит то, что называется корректировкой курса. Так что Виктор, я думаю, совершенно прав. Татьяна Князева пишет: для меня лучшая мотивация, да, мы говорили, это к вопросу о мотивациях в пребывании в праведной жизни. Для меня лучшая мотивация – пребывание в молитве с Господом в любви и получать от Него любовь, исцеление, помощь и ответы на мои вопросы. Да, это вот по поводу мотивации к христианской жизни. Любовь как мотивация к христианской жизни. Да, есть определенная роль страха. И понятие страха Божия – это совершенно четкое библейское понятие. Но страх никогда не может быть нашим мотиватором. Кстати говоря, точно так же, как стыд никогда не может быть нашим мотиватором. Нам может быть когда-то стыдно, и это бывает важно для того, чтобы запустить какие-то процессы, да, в нашей жизни, в нашем сердце. Например, процесс покаяния. Но мы не можем мотивироваться стыдом, мы не можем жить просто потому, вот поступать правильно, просто потому, что нам иначе стыдно. Тогда что-то не то, если стыд нас мотивирует. Более того, некоторые люди отлично понимают, те особенно, кто часто слышал фразу «как тебе не стыдно», они отлично понимают возможный ответ на эту фразу. На фразу «как тебе не стыдно» отвечают: «да никак не стыдно». И все. Не, стыд не работает, страх не работает. А вот любовь Божия работает, вот ощущение Божьего призвания работает, вот понимание того, что Бог для нас сделал, благодарность Богу, она работает. Все это вполне такие действующие мотиваторы, которые Бог использует в нашей жизни. Галина Земчихина, также наша постоянная слушательница, зрительница, пишет, она излагает такую молитву: «Господи, как Тебе во мне со мной живется?» Ну, вот это вопрос и к нему, и вопрос к нам с вами, к вам, ко мне. Но вопрос интересный, есть действительно тут о чем задуматься. Саша Дружинина комментирует: «Само собой, прежде Христос, но и про себя не забывать, иначе смысл бытия, чтобы показать Иисуса в своей жизни». Тут Иисус Христос в первую очередь. Если мы читаем послания, то те же апостолы, да, тот же апостол Павел и другие апостолы, они ведь отлично понимали свою роль, они ведь отлично понимали свое место, они отлично понимали свое положение, они отлично понимали свое призвание, данное им Богом. Они ставили Бога на первом месте, но тот же апостол Павел, и сегодня мы будем читать очень короткий, замечательный стих. Мне будет что сказать сегодня по поводу этого стиха, это уже самый конец 5 главы 1 послания Фессалоникийцам, предельно короткий, лаконичный стих, когда Павел просто просит: «Молитесь за нас». Я в эфире, вот в этой предзаписанной передаче, об этом говорил, и вы это сегодня услышите. Ведь зачастую, когда «молитесь за нас», начинается: а о чем молиться? А конкретика. И иногда действительно эта конкретика нужна. Но там очень важно понимать исторически. Почему хорошо читать послания вместе с деяниями апостолов и собирать такую картинку, собственно, чтобы понимать, когда что было, когда что было написано? Да потому что тогда мы начинаем видеть, как оно устроено. «Молитесь за нас», говорит Павел. А Павел в это время находится в Коринфе. А Коринфская церковь очень тяжелая. А там группировки такие церковные. А там братские разборки. Да, вот не разборы, там библейские разборы или еще что-то такое, а вот там именно братские разборки. А вот апостол Павел говорит в этом контексте, но он не излагает своим читателям полностью. Он не говорит, слушайте, ребят, вот я тут в этом городе странном и непонятном, и тут тяжело и так далее. Вот. А просто молитесь за нас. И вот эта вот история, это состояние, опять, мы порой бываем даже во время молитвенных собраний очень многословны. Как кто-то сказал, говорит, мы так долго рассказывали друг другу, о чем мы хотим, чтобы за нас помолились, что времени помолиться уже не осталось. А Павел вот от всего этого очень четко нас уводит. Он говорит, молитесь за нас. Идем дальше по вашим комментариям. Наталья Кабаненко пишет, всем доброго и благословенного дня. Да работает Господь с нашими сердцами через Слово Свое и дарует спасение. Да, вот это как раз к вопросу о том, что спасение, оно ведь тоже, вот мы, помните, говорили, да, спасение, которое осуществляется, это спасение, которое осуществилось в Иисусе Христе, это вот спасение, уже совершившееся, это спасение, совершающееся в нашей жизни, когда мы послушны Богу, когда мы ходим со Христом, и это спасение в будущем. Спасение, когда мы войдем в вечность со Христом. Вот такое тройное такое понимание, ощущение, переживание реальности спасения. Ирина комментирует, как много в последнее время стали говорить о восхищении церкви. Да, вот в последнее время, тут двойной такой смысл, хороший смысл, Ирина. Значит, вот в последнее время действительно много стали говорить о восхищении церкви, потому что появляются мысли по этому поводу, появляются вопросы по поводу этого. Анастасия напоминает, рассказывает историю, которую часто рассказывают, когда вот ты вдруг попадаешь в ситуацию, в которой ты думаешь, а вот ведь что-то я один, что ли? То есть, не знаю, ты выходишь или приходишь куда-то, никого нет, кого ты ожидал увидеть. Ты начинаешь думать, что восхищение церкви уже произошло, что ли? Я тут один остался. Да, такие милые, милые истории, но напоминающие нам о реальности, христианской реальности жизни. Вот эти истории, которые периодически рассказывают, и они действительно помогают о каких-то вещах задуматься. Пишет Борис, покаяться и стараться не грешить. Бог простит, особенно милосердным людям хорошо, Бог к ним относится милостиво, а к строгим и он строг, осуждающих тоже судит предвзято, прощающих Бог также прощает. Вообще жизнь нам дана, пишет Борис, для познания добра и зла, все умрем телесно и все изменимся, дай Бог... Всем здоровья и благоразумия. Я не соглашусь с одним вашим, с одной вашей фразой, и она на самом деле окрашивает все. Жизнь дана для познания добра и зла. Может быть, я вас не понял, Борис. Но были такие одни товарищи, Адам и Ева их звали, которые там стремились познать добро и зло. Там сатана их по этому поводу, помните, искушал? Да, вот будете как боги, знающие добро и зло. Не для этого жизнь дана, Борис. Для познания Бога и для служения Ему. Вот для этого жизнь дана. Все испытывайте, но при этом доброго держитесь. Кстати, мы тоже сегодня об этом будем говорить. Это не значит, что все испытывайте на себе. Как кто-то сказал, невозможно говорить с пьяницами, если не напиться. Другой говорит, нет, тогда получается этого мало. Невозможно говорить с пьяницами, пока сам не сопьешься. И вот тогда мы видим абсурдность вот этого толкования, вот этого взгляда. Все испытываете, в смысле, все испытываете на себе. Нет, все проверяйте, но доброго держитесь. Конечно, жизнь нам не дана для познания добра и зла. А вот покаяться и стараться не грешить, да, но только с таким пониманием, что дать силу для этого может только Бог. И другого способа у нас нет. Насчет «все умрем», «все изменимся», да, но по-разному. И опять-таки и сейчас в первом послании фессалоникийцам, и во втором послании фессалоникийцам мы с вами об этом будем говорить. Это не популярно. Гораздо популярнее было бы сказать просто, что ну вот у всех будет хорошо, только по-разному хорошо. Не-не, по Библии, когда мы читаем с вами Священное Писание, а я напомню, что для нас Священное Писание – это высший авторитет во всех вопросах жизни и учения. Так вот, когда мы с вами читаем Священное Писание, то не получается, что у всех хорошо. Пишет Сарин Попеску, меня мотивирует мысль о том, что через добрые дела я могу делиться Евангелием. Да, вот это действительно очень важная история. Люди начинают нас слушать, люди нас видят, и потом люди начинают нас слушать. Кстати, у меня к вам вопрос, судя по вашему имени и фамилии, вы либо из Молдовы, либо из Румынии. Если действительно так, напишите нам, пожалуйста, где вы нас слушаете, как вы нас слушаете. Нам просто вот интересно, вот слушатель или зритель из этого региона, каким образом вы слушаете эти программы. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Тимур задает очень хороший вопрос. Помните, я говорил о том, что вот эти темы с восхищением церкви, приходом Иисуса Христа, разные христиане воспринимают по-разному. Есть ситуации, когда я отвечаю на вопрос, говорю просто «нет». Вот этот взгляд неправильный. Вот потому-то, потому-то. В случае с Тимуром тут ситуация иная. Тимур пишет в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 стих, Господь говорит о великой скорби. И далее в 29-31 стихах говорит о вознесении, говоря «после скорби дней тех». Как вы можете напрямую противоречить словам Христа, говоря, что великая скорбь после вознесения церкви, а не наоборот, как говорит Господь? Не можем мы противоречить Священному Писанию, Тимур, конечно, и не можем мы противоречить тому, как говорит Господь, но одно из пониманий, причем пониманий, которого придерживаются не все, но многие христиане, опять-таки повторяю, не все, но многие, говорит о том, что вот речь не идет здесь о... То есть 24 и 25 глава Евангелия от Иоанна обращены не к церкви, они обращены к Израилю. Потому что первоначальная аудитория – это Израиль, первоначальная аудитория – это израильтяне. И да, израильтяне действительно проходят через… Израиль действительно будет проходить через великую скорбь. Церкви ко времени тех событий, которые описаны в 24-25 главах, на земле уже не будет. Опять-таки, с этой трактовкой согласятся не все христиане. У этой трактовки есть и некоторые последствия. Если вы внимательно прочитаете 24 и 25 главы, вы эти последствия, конечно же, заметите. Поэтому я отлично понимаю ваш вопрос, ваше замечание здесь. Кстати, интересно другое. Если бы мы говорили иначе, если бы мы трактовали иначе, кто-то из слушателей, кто-то из зрителей написал бы примерно то же самое. Как вы можете... И привел бы другие аргументы с другой стороны. Но вот это как раз из той серии, что поживем, умрем, воскреснем, увидим. Да, вот разберемся, потому что Господь даст возможность разобраться. А вот дальше нужно просто уточнить. Ирина пишет, жизнь по-христиански не работает. Зачем вы так говорите? Я не понимаю вас. Как это? Что без покаяния, просто по вере, жизнь по-христиански не работает? Это по поводу вчерашнего моего комментария. И, кстати, эти комментарии были и в наших предзаписанных частях. Поэтому тут как раз ситуация, когда, наверное, есть смысл послушать и наши старые программы. В частности, когда мы говорили о послании к Галатам или когда мы говорили о послании к Римлянам. Что имеется в виду? Я опять использую аналогию. Да? Сегодня в современной нашей жизни вы, например, можете купить французский сыр, сделанный, ну, допустим, в Подмосковье. Да, но он французский, но он сделан в Подмосковье. И в магазине это работает нормально. Кстати, в каком-нибудь кафе, на вокзале где-нибудь, да, в маленьком российском городке, вам тоже могут подать мясо по-французски. Ко Франции оно, конечно, не имеет никакого отношения. Но оно может быть даже вкусным. Там это работает. Вот жизнь или попытка жить по-христиански без Христа, без веры, без покаяния, без обращения, вот такая попытка не работает. А такие попытки бывают. допустим, семья, да, и один из супругов говорит: ну, я не могу верить в твоего Бога, но я буду жить, как будто я христианин, я буду жить, как будто я верующий. Или, ну, это из старых советских времен, такая история, агент Комитета государственной безопасности КГБ, который пытается затесаться в среду христиан и жить по-христиански, не получается, его раскалывают. Профессионально он делает все великолепно, но жить по-христиански без Христа невозможно. И вам на это, кстати, ответили, уточнили именно это. Сначала нужно покаяние, сначала нужно возрождение. Тогда возможна христианская жизнь. Иначе не получается. Сегодня мы дочитываем первое послание Фессалоникийцам. Ваши наблюдения, что для вас самое важное в этом послании, что Господь открывает вам через это послание, пишите, пожалуйста, в комментах, а мы прочитаем уже завтра в эфире. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, прими, Господи, нашу хвалу и поклонение. Открой наши сердца для того, чтобы мы слушали Твое Слово, чтобы мы слышали, чтобы мы учились, чтобы мы изменялись, чтобы Дух Твой Святой изменял нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 832-я встреча. Мы с вами сегодня дочитаем первое послание Фессалоникийцам. И перед нами 5 глава. И в ней 22 заповеди, данные христианам. Часто говорят, нам нужно соблюдать 10 заповедей. Дело в том, однако, что Божие дитя – не находится под законом. Соответственно, не находится он и под 10 заповедями. И на это возражают, что ну как же? Это вы так снижаете планку, это вы так снижаете требования. Вот есть 10 заповедей, нужно на них ориентироваться и... Нет, друзья, дело в том, что мы не снижаем, а мы повышаем планку. Более того, повышаем ее не мы, а сам Христос. Для нас с вами, христиан, есть куда более высокие требования. Послушайте, например, как Христос говорит о 10 заповедях в своей Нагорной проповеди. И вы увидите, что Он действительно ставит планку гораздо выше. Более того, я сказал 22 заповеди. Это тоже не совсем точно. Перед нами здесь 22 практических повеления. Причем по звучанию они максимально лаконичны. Они звучат даже по-военному. Это 22 короткие формулировки. На самом деле заповедей для христиан гораздо больше, чем 22. Помните, заповедь новую даю я вам. Да, любите друг друга, говорит Господь. Да, конечно, это славная надежда, упование Христа. И мы идем в будущее, мы с надеждой, с упованием смотрим в будущее. Однако мы также продолжаем ходить по этой земле. И вот по поводу этого самого хождения по земле Христос сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Вот это некий такой признак проявления нашей любви. Если любим Христа, то мы будем готовы исполнять Его заповеди. И мы с вами сегодня будем видеть несколько из этих заповедей. Я скажу здесь также, что они сформулированы группами. То есть заповеди, которые относятся друг к другу, которые нужно рассматривать вместе, они также и даны вместе. Мы перечитаем 11 стих 5 главы 1 послания Фессалоникийцам. Я его уже читал, но повторим еще раз. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Мне очень нравится эта формулировка здесь «как вы и делаете». То есть апостол Павел признает, что в Фессалоникийской церкви это уже было. И 11 стих исходит из понятия «друг друга». Но вот некое равенство между христианами, они увещевают и наставляют друг друга. Два слова «увещевайте» и наставляйте. Каждому человеку нужно и увещевание, и наставление, или назидание. Увещевать – это ободрять. Назидать – это учить чему-то новому. Увещевать на том пути, к которому мы уже идем. Назидать – для того, чтобы человек мог идти дальше. То есть 11 стих – это про отношения друг с другом. А вот 12 стих раскрывает несколько новую грань всей этой истории. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас». Вот этот стих очень полезно понимать в контексте Фессалоникийской церкви. Ведь люди, которые были в этой церкви, все они имели примерно одинаковый духовный возраст. Все они относительно недавно пришли ко Христу. Все они недавно пришли к вере. Вполне возможно, что многие друг друга даже знали до их покаяния. И тут прошло какое-то время, и выясняется, что кто-то из этих людей стал учителем, кто-то из этих людей стал лидером церкви. И окружающие смотрели на них и говорили: «Слушай, но ведь я тебя знаю, я помню, каким шалопаем ты был раньше. Какое право ты имеешь меня сейчас учить? Я не буду у тебя учиться». И вот в этом контексте апостол Павел говорит: «Почитайте, уважайте». Он продолжает эту мысль в 13 стихе. «И почитайте их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Апостол Павел в 11 стихе говорит о том, как важно ободрять и наставлять друг друга, а в 12 и 13 стихах говорит о важности уважения к тем, кто имеет определенные духовные дары. Я думаю, что это весьма актуально для нас и сегодня. Понимаете, каждый из нас может пользоваться данным ему Богом даром в теле Христовом наилучшим образом, в том случае, если другие члены тела Христова будут его почитать, если другие члены тела Христова будут его принимать. Каждый из нас имеет дары. И очень важно, во-первых, замечать тех людей, у которых есть дары, а во-вторых, создавать условия, в которых эти люди смогут пользоваться дарами ради славы Божьей. Обратите, пожалуйста, внимание на слово «с любовью». То есть это почтение, это не по принуждению. Это не потому, что даже Павел так сказал. Хотя, думаю, обоснование «это Павел так сказал» могло бы быть вполне достаточным. Однако нет, в данном контексте именно «почитать с любовью». И мне очень нравится концовка 13 стиха: «Будьте в мире между собою». Я думаю, что уже в Фессалоникийской церкви, как и в других ранних церквях, был потенциал для внутрицерковных войн, когда люди, вместо того, чтобы признавать, что Господь действует через каждого из них, может действовать по-разному, хотя и в одном направлении, вместо того, чтобы признать это, люди начинают бороться между собой, они начинают соревноваться между собой. Быть в мире значит перестать спорить насчет того, кто же станет лидером. Если каждый пытается руководить, то никакого мира, конечно, не будет. Каждый будет тянуть в свою сторону. Вот видите, почему я говорил вам о том, что эти заповеди, эти указания идут как бы группами, они переходят одна в другую. Эти указания дополняют и развивают друг друга. Читаем дальше, 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Мы читаем о нескольких группах людей, с которыми бывает нелегко. Я понимаю, что здесь русские слова использованы, это слова несколько устаревшие. Я думаю, что мы вряд ли говорим другому человеку: «Вот ты бесчинный». Поэтому я попытаюсь некоторые из этих слов перевести по-другому, найти более современные, более понятные эквиваленты. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Бесчинные – это конкретно люди, которые не принимают расставленный Богом чин. Они не хотят идти в ногу вместе со всей церковью. Это такие одинокие воины. Им говорят: «Смотрите, у нас же есть пастор, или у нас же есть лидеры, или у нас же есть наставники». Они же отвечают: «Нет, я знаю все сам. Мне не нужны пасторы, мне не нужны лидеры, мне не нужны наставники». такие люди не поддерживают тело Божие. И я думаю, что эта проблема появлялась уже в Фессалоникийской церкви. Современным церквям, современным христианам она хорошо знакома. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. То есть пытайтесь их вразумить, пытайтесь до них донести, что делает Бог и как Он это делает. Мы с вами уже говорили, и в связи с этим посланием тоже, о том, что Бог – это Бог порядка. И вот когда человек пытается нарушить этот порядок или установить свой порядок, где он почему-то чаще всего оказывается в самом центре мироздания, вот тогда такой человек нуждается во вразумлении. Читаем дальше. «Утешайте малодушных». Малодушных и следующее слово «слабых» – это практически синонимы. Малодушные и слабые – это люди, которые по разным причинам не готовы идти дальше. Они ослабели в вере. Причем в разных ситуациях они нуждаются в разном взаимодействии со стороны церкви. Иногда малодушный нуждается в утешении. Это, кстати, тоже понятие, что и утешитель – Дух Святой, который идет рядом с нами. Человек, ослабевший, нуждается, чтобы в каких-то случаях кто-то просто был рядом с ним. Обратите, пожалуйста, внимание, что эта заповедь тоже говорит об отношениях внутри церкви. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных. То есть идите рядом с теми, кому тяжело, кто ослабел. Но бывает и другая категория слабости, и другая категория людей ослабевших, которые нуждаются в поддержке. Это не просто рядом идти с ними, а это буквально взять их рюкзак. Мы с вами говорили об этом, читая послание к Галатам, 6 глава. Когда мы идем в поход, очень важно, чтобы вовремя кто-то мог взять наш рюкзак. И, соответственно, мы также вовремя берем рюкзаки других людей. Очень важно, чтобы и мы ободряли, и нас ободряли. И мы утешали, и нас утешали. И мы поддерживали, и нас поддерживали. Читаем дальше. «Будьте долготерпеливы ко всем». Долготерпеливы. Не выходите из себя. А порой это бывает очень и очень нелегко. Но все-таки удержитесь. Не выходите из себя. Вы часть тела Христова, часть единого тела. И важно, чтобы каждый из нас имел терпение ко всем остальным. Читаем 15 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Не сражайтесь друг с другом. Ищите добра и друг другу, и окружающим людям. Знаете, сегодня есть три подхода к жизни. Есть языческий подход. И он предполагает следующее. Вам делают добро, а вы, если в данном случае это выгодно, делаете зло в ответ. Потому что вы хотите выжать из другого человека как можно больше. Вот пусть он делает добро, а я буду делать зло, если это мне удобно. Дальше есть философия интеллигента, философия порядочного человека. Делай добро тем, кто делает добро тебе. И многие, к сожалению, вот на эту философию попадаются. Да, они говорят, что вот так здорово, так замечательно, мне делают добро, тогда и я делаю добро. Это вот из серии «Ты меня почеши, и я тебя почешу». «Ты меня погладь, и я тебя помурлычу». Вот так вот. Но штука в том, что так же поступали и религиозные лидеры того времени. Иисус об этом говорит, например, в Нагорной проповеди. И есть третий подход. Это подход христианского мира. Делайте добро тем, кто делает вам зло. Удивительно, не правда ли, если подумать об этом? Или если попытаться применить это к некоторым особенно сложным жизненным ситуациям, то мы начинаем понимать, насколько на самом деле это все непросто. Но силой Божией, силой Святого Духа все это оказывается возможным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше начинается серия из трех заповедей, которые необходимо воспринимать также во взаимосвязи. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Давайте начнем со слов «всегда радуйтесь». Это не значит, что нужно всегда прыгать и скакать от радости. Помните, что апостол Павел призывает радоваться. И этот призыв звучит в конце послания к филиппийцам. А послание к филиппийцам он пишет из тюрьмы, из заключения. Это заповедь, которая показывает на нашу внутреннюю радость, радость, которая дана Богом. Нам есть чему радоваться, потому что мы Божьи дети. Любовь, радость, мир. Помните, что ведь это часть плода Святого Духа. Это разные проявления, или точнее, грани плода Святого Духа. Так что всегда радуйтесь. Это скорее про то, чтобы плод Духа Святого был в нашей жизни. И нам, христианам, действительно есть чему радоваться. Хотя в этой жизни также есть немало слез, в этой жизни есть также немало испытаний. Читаем дальше, 17 стих. «Непрестанно молитесь». Речь идет о молитвенном состоянии, молитвенном отношении к жизни. Как-то один христианин пытался объяснить, и он был неправ в том, что он сказал, но интересно он сказал все же, поэтому я процитирую. Он говорит: «Да что ж вы все молитесь-то молитесь, а кто же суп-то будет готовить? Давайте вы идите суп готовить, а потом уже молиться будете». И сидит одна такая пожилая христианка и говорит: не, милок, вот когда суп-то готовишь, самое время молиться». Понимаете, это не про то, что мы будем постоянно стоять на коленях, это не про то, что мы постоянно будем повторять молитвы. Это про то, что молитвенным будет само наше отношение к жизни. Непрестанно молитесь, молитесь не переставая. Читаем дальше следующую заповедь из этой серии трех. «За все благодарите». Это очень сложно. То есть благодарить при любых или при всех обстоятельствах. И вот для того, чтобы это было в жизни, нужно присутствие Святого Духа. Иначе за все благодарить мы не сможем. Если вы меня спросите, какая для меня самая сложная заповедь, пожалуй, вот это. Да нет, не сложное, а невозможное. Только Иисус Христос, живя во мне, силою Святого Духа, может все это через меня совершить. Я уповаю на Него, я обращаюсь к Нему, я прошу, чтобы Он это сделал. Еще один частый вопрос: чего Бог для меня хочет? Как узнать Божью волю? Об этом, кстати, часто спрашивают, когда имеют в виду нечто другое. Вот как узнать Божью волю? Спрашивает девушка у пастора. А пастор отлично уже понимает, что речь здесь о том, выходить ей замуж или нет. Или отвечать ли согласием на предложение руки и сердца, которое ей сделали. Но если вы спросите, знаю ли я, какова для меня Божья воля, то я вам смогу сказать три вещи. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Потому что дальнейшее, да, вот следующие слова – «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» как раз и относится вот к этой части, вот к этим трем заповедям. Идем дальше, 19 стих. «Духа не угашайте». Вопрос: как мы угашаем Духа Святого? Да так же, как и любой огонь. Угашать значит отказываться исполнять Божию волю, отказываться быть послушным Богу. Иногда приходится слышать длинные рассуждения о том, как можно или не нужно, наоборот, угашать Святого Духа. На самом деле, всякий раз, когда человек начинает исполнять свою волю вместо воли Божьей, вот это и есть угашать Святого Духа. И это недопустимо. Кстати, мы также видим, что Святой Дух – это личность. В русском переводе не написано «не угашайте Святой Дух», а написано «не угашайте кого?» Не что, а кого? Святого Духа. Дальше 20 стих. «Пророчество не уничижайте». Я знаю, что разные христиане интерпретируют этот стих по-разному. Мне представляется, что пророчество в данном случае произносится всякий раз, когда читается толкуется, изучается Священное Писание. Если так, то пророчество «не уничижайте» означает «не пренебрегайте служением Божьего Слова», «не пренебрегайте изучением Священного Писания». Как-то один пастор сказал: «Хватит вам ходить на эти библейские группы, работать пора, чем-то полезным заняться». А на самом деле работа начинается как раз с изучения Библии, с изучения Божьего Слова, потому что именно в этом мы закладываем основу для всякой серьезной, всякой настоящей духовной работы. Не пренебрегайте этой основой. Да, у нас действительно много работы, у нас действительно много труда, много того, что нужно сделать. Начните с того, чтобы приложить усилия к изучению Божьего Слова. Иначе вас надолго не хватит. Вы просто выгорите, вы выработаетесь, даже не понимая, почему это произошло. Так что хотите начать работать, хотите начать делать что-то для Бога, начните с того, чтобы изучать Священное Писание. Читаем дальше, 21 стих. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Мне как-то этот стих интерпретировали так. «Все испытывайте», в смысле «все пробуйте». А что понравится, того держитесь, того придерживайтесь. Нет, конечно, оригинальный текст не позволяет такого толкования. «Все испытывайте» значит «проверяйте». «Все проверяйте». Это не значит «испытывайте на себе». Это значит «не попадайтесь на развод». «Не будьте легковерными». «Все исследуйте». И тогда уже «держитесь доброго», «держитесь хорошего». Читаем дальше, 22 стих. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Тут можно перевести несколько иначе. «Удерживайтесь и от всего, что может показаться злом». Понимаете, есть немало людей, которые смотрят на нас сегодня. И далеко не всегда люди смотрят на нас сегодня ободряюще и желая увидеть в нашей жизни хорошее. Зачастую люди смотрят на нас для того, чтобы нас уловить. Люди хотят найти в нас плохое. Именно поэтому очень важно для нас избегать даже вида зла. То есть от всякого рода зла. Держитесь от всякого рода зла. Читаем дальше, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Обратите, пожалуйста, внимание в конце этого стиха. «Дух и душа и тело» — это троичная природа человека. То есть вся наша тройственная природа, и дух, и душа, и тело нуждаются в освящении. У нас нет такой части нашей природы, которая по умолчанию была бы святее всех остальных. Все мы целиком нуждаемся в освящении. И вот это освящение может дать нам только Бог, поэтому молитва именно об этом. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Опять-таки, это отсылка ко второму пришествию, отсылка к тому, когда Христос придет за церковью, но также возникает вопрос, а каким образом дух и душа и тело сохранится? А вот через наше послушание. Вот если мы Богу послушны, тогда да, дух и душа и тело сохранится. И опять точка отсчета – это, конечно же, Бог. 24 стих. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». То есть мы послушны. Бог же при этом делает свое дело. Мы не можем сами возрастать в святости без его водительства, без его руководства. Но он также не может взрастить нас в святости, если мы не будем отвечать послушанием, потому что он оставил нам свободную волю. То есть тут замечательное такое соотношение дела Божьего и дела человеческого. Читаем дальше 25 стих. «Братья, молитесь о нас». Вот очень хороший, короткий. То есть он даже, тут Павел не расписывает подробно. Молитесь о чем? Молитесь как? «Братья, молитесь о нас». Знаете что? Иногда на молитвенных собраниях описание молитвенных нужд занимает больше времени, чем сама молитва. Хочу вас, друзья, попросить вот о чем. Попытайтесь описывать свои молитвенные нужды кратко, без длинных рассказов. Пусть все-таки основное время на молитвенном собрании будет уделено именно молитве, а не описанию того, что вам нужно, что вам не хватает. Можно здесь сделать исключение, правда? Исключение для благодарности. Если вы хотите, чтобы вместе с вами другие люди прославили Господа, тогда есть смысл об этом сказать. Но не знаю, как вы, а я устал от молитвенных собраний, когда долго все рассказывают, а потом смотрят, а время-то кончилось, и помолиться-то некогда. Мне очень нравится то, что говорит здесь Павел. Братья, молитесь о нас. А там у них проблем немало было. Да, вы помните, это Коринфская церковь. Помните, он был в Коринфе, когда писал это письмо, когда писал это послание. А в Коринфской церкви свои проблемы. Представляете себе, если бы вот в этом 25 стихе он бы стал говорить: «Братья, молитесь, потому что мы сейчас в Коринфе, и потому что тут такая церковь, с вами, ну, не сравнить». Нет, все предельно просто. Молитесь о нас. 26 стих. «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Да, это в Библии, да, это заповедь. А в то время поцелуем, лобзанием приветствовали. А в наше время это может быть как-то по-другому. Но очень важно, чтобы мы учились выстраивать отношения друг с другом, чтобы мы приветствовали друг друга, чтобы мы замечали друг друга. Дело в том, что зачастую мы, христиане, как-то очень слабо замечаем друг друга. Понимаете, картинка того, что вот будет рай, и вы там один, это картинка ложная. И слава Богу, что она ложная. Но раз так, то неправильно и другая картинка, когда пытаются представить себе, что я один в христианской жизни. Я один, все тонет в фарисействе. Это красиво звучит в поэзии. И это может быть ощущением некоторых людей в некоторые моменты жизни. Но я молюсь о том, чтобы это не было ощущением чада Божьего, находящегося в христианской церкви, находящегося среди братьев и сестер. Поэтому замечайте друг друга, приветствуйте друг друга. 27 стих. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Кстати, друзья, именно это мы с вами и делаем. Мы с вами читаем это послание всем святым братьям и сестрам, которые подключаются к нам, которые слушают нас, которые участвуют в этом нашем обсуждении, которые вот присоединяются к трансляции. И 28 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Я сейчас хочу просто вспомнить самое начало. Первый стих первой главы первого послания Фессалоникийцам. «Павел и Силуан и Тимофей Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И конец, последний стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Это и другие послания апостола Павла окружены благодатью. Они пронизаны благодатью. Это не просто о том, что вот в начале и в конце он употребляет это слово. Это о том, что понимание, ощущение Божьей благодати, благодарность за Божью благодать наполняет эти послания. Без Божьей благодати наша жизнь была бы бессмысленной. Благодать вам, дорогие братья и сестры, и также благодать тем, кто еще не знает Христа, для того, чтобы покаяться, для того, чтобы обновиться, для того, чтобы прийти к Богу, для того, чтобы прийти к вере. В следующий раз мы с вами остаемся в Новом Завете, как я уже и говорил. Мы читаем второе послание Фессалоникийцам. Это продолжение разговора, который начался у апостола Павла с церковью в городе Фессалоники. Ну а пока... Да, вы знаете, как я обычно заканчиваю эти программы, но сегодня закончу иначе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.